тему построения личной самооценки, личной положительной самооценки и важность этой самооценки. Наверное, может быть, будет что-то повторяться из того, что мы говорили, но я уже просто тяжело держать в голове что-то, нет. Так начнем с того, что начал Рав Якобсон уроки. Это два раза жизни. Настоящие рассказы, которые на самом деле были у него с его учениками. Что несколько лет назад к нему подошел один мальчик, подросток, который был очень умный, очень интеллигентный, способный, удачный, и сказал, что у него есть сокровенный секрет, который очень на него давит, и ему очень-очень тяжело с этим жить, и дошло состояние до того, что он уже решил, что ему нужно открыться и с кем-то поделиться своей проблемой. Он говорит, он его спрашивает, да, в чем твоя проблема? Он говорит, что я боюсь снов. И Рав говорит, у него уже готовы шаблоновые ответы на такого вида вопросы. И он говорит, каких снов конкретно ты боишься там? Таких, таких, таких. И мальчик ему отвечает, я боюсь снов, которые сбываются. Я боюсь снов, которые сбываются. И Рав его спросил, что это значит? Ты что, тебе снится, и потом это сбывается? Мальчик говорит, да. Рав говорит, ну, например, что было? Он говорит, ну вот, допустим, мне приснилось, что я сломаю руку, и на самом деле мы, когда играли на баскетбольной площадке, через пару дней я сломал руку. Рав подумал, что, наверное, он себе фантазирует как-то. Может, после того, как что-то случилось, то он фантазирует себе, что до этого ему приснилось, или что-то в этом духе. Вот, и он не очень так серьезно в это поверил. И он ему говорит, что смотри, давай с тобой договоримся так, что в следующий раз, когда тебе что-то приснится, ты должен прийти и рассказать мне это до того, как это сбылось. И так они и договорились. На самом деле, через 3 дня... он сидит, Рав, в своем месраде, в своем офисе, спокойный, и вдруг к нему заходит этот мальчик и рассказывает, что опять ему приснился сон, что он упадет со ступенек, которые спускаются вниз из общежития, и все. Там этот Рав улыбнулся и сказал, ну хорошо, все будет хорошо, не переживай. Но через 3 дня это на самом деле произошло, и он упал. Он упал со ступенек, притом в очень серьезной форме, и что-то себе там сломал или повредил. То, когда Рав это увидел, он говорит, что вся его мудрость улетучилась от него, он Маше не знал, что делать. В той неделе у них было когда встречаются все учителя и директора и обсуждают проблемы учеников. Педсовет. Вот, и он рассказал это всем учителям, и они на самом деле вначале не хотели очень верить и думали, что вот, может, это только он фантазирует, и так далее, и так далее. Но факты есть факты. Тогда Рав начал искать решение этой задачи в наших источниках. И он нашел это в книге, которая называется «Михтав Мильяу» Рава Деслера. Вот, и так он привел этот источник ближе к середине урока, так я тоже приведу это потом. И сейчас продолжаем этого мальчика. И сказал ему, смотри, что я думаю, что я знаю источник твоей проблемы, но проблема в том, что если я тебе сейчас скажу решение проблемы, то я тебе никогда не смогу доказать, что это на самом деле решение. А если я тебе скажу решение этой проблемы после того, как это случится, то ты мне скажешь, ну ты мудрый после того, что уже случилось, есть такое выражение в иврите, ха-ха, махар маасе, потому что это не хухма, это не мудрость, знать после того, как уже случилось, да, решение, нужно знать до. Вот, так что мы будем делать? И тогда он хотел ему как-то это написать, что написать сейчас, но чтобы мальчик прочитал это только после того, как это случится. И так, чтобы оба были уверены, что никто ничего не менял посередине. И тогда у мальчика была идея, он сказал, что у него в его комнате в общежитии есть кассефет, это сейф. У него есть сейф. Так Рав Якобсон напишет это письмо, они положат в сейф мальчика, а сейф будут хранить в закрытом кабинете Рава Якобсона. И так каждый из них будет уверен, что у другого нет возможности это достать. Так они и договорились. Рав Якобсон написал несколько предложений, положили это в сейф, в кабинет к Раву мальчику. Хорошо. Теперь Рав Якобсон, он периодически ходил навещать мальчика в общежитие. И делал это обычно ночью, когда они спят, потому что тогда он мог открыть много разных интересных вещей о них. И тогда примерно после полуночи однажды он гулял там и увидел, что этот мальчик, он так спит, не спит, полуспит, так чуть-чуть не совсем крепко спит. Тогда он подошел к нему и сказал: «Правда, тебе сейчас снился страшный сон?» Он такой: «А, что? Тебе приснилось, что ты упадешь?» Он говорит: «А что? Он еще такой не совсем проснулся. Ну, не переживай, с тобой это не случится. Это просто так сон. Что? Тебе приснилось, что ты упадешь? Не переживай, этого не случится». Как можно чуть-чуть просыпаться: «Что? Где я упаду?» Он говорит, он не хотел ничего такого опасного. Он сказал: «В Бет-Мидраше». «Бет-Мидраше? Упаду?» Говорит: «Да, ты упадешь в Бет-Мидраше, но ты не переживай, это на самом деле не случится, это просто так сон, это ничего совершенно не важно». Тогда он уже совсем проснулся и сказал: «Ну, ты же знаешь, что у меня все сны сбываются». Он говорит: «Да, но это особый сон, в честь Рош Ходеша, ничего с тобой не случится, все будет хорошо». Хорошо, и потом он ушел. И теперь прошло после этого неделя, и на самом деле мальчик упал в Бет-Мидраше. И пришел к нему, с одной стороны, он очень был испуган тем, что опять доказательство, что сбываются его сны, с другой стороны, каким-то чувством чуть победы, что все-таки он победил умного Рава Якобсона, и вот его сны, да, сбываются. Теперь он говорит: «Хорошо, теперь открывай сейф и читай, что я тебе написал». Он открыл сейф, достал оттуда бумажку, и там было написано: «Я приведу тебя к тому, что ты будешь думать, что тебе приснилось, что ты упадешь в Бет-Мидраше, и ты на самом деле там упадешь». И это одно из великих открытий, как он говорит, модерной психологии, которая очень отсталая наука. Отсталая в смысле относительно того, что наши мудрецы уже давно-давно открыли, относительно этого, что она очень отсталая, что это одно из их тоже очень простых и ясных открытий, о которых тоже говорит Михтав Мильяу, к примеру, наших источников, что тот, кто боится, что что-то с ним случится, то он приводит себя к тому, что в его подсознании он рисует этот рисунок этой ситуации, да? И он так ожидает уже этого, что это да произойдет, что это в конце да происходит, хотя бы только для того, чтобы успокоить самого себя. То есть он приводит к тому, что это на самом деле произойдет, для того, чтобы хотя бы успокоить себя от страха, от этого страха. Потому что да, наверное. Вот, так он говорит, что... Что? Да, так он говорит, что... да, что это и у детей, и у нас, у взрослых, очень часто происходит, что из-за того, что мы так чего-то боимся, да, и детей, что мы уже предпочитаем, чтобы это уже произошло, чтобы главное, чтобы освободиться от этого страха и напряжения. И так происходит, что мы сами себя приводим как бы к какой-то неудаче или какой-то беде, какому-то крушению, постоянно, через подсознание, без того, что мы понимаем, что вообще с нами происходит. Да, к примеру, несколько примеров, что статистика говорит, что раньше думали, что статистика говорит, что каждый водитель, который уже ведет машину в течение столько-то и столько-то лет, он должен быть, не дай бог, быть участвовать хотя бы в какой-то одной автокатастрофе. Но мы знаем, что это совсем не так. Мы знаем, что есть водители, которые очень часто часто попадают в катастрофы, а есть такие, с которыми никогда это не происходит. Раньше думали, что это просто из-за того, что они есть аккуратные и неаккуратные, а, как сказать, заерут, ну, Мирим, как будет заерут? Осторожные, вот, что, осторожные, да, что есть осторожные водители, а есть очень безосторожные. Вот, но сейчас открылось, что это совершенно не так, и делали много разных исследований, да, и разных опросов, которые привели это тоже которые открыли так, что люди, которым плохо, люди, у которых есть какая-то горечь и много жалости к себе, да, которые себя очень жалеют, которые очень пониженная самооценка и отрицательные. Эти люди, они попадают в разные катастрофы, да, рабочие катастрофы, автокатастрофы, намного больше, чем люди, которые относятся к миру с более оптимистическим взглядом. И с годами стало просто ясно всем, кто занимается в этой области, что люди приводят сами себя к автокатастрофам и к рабочим катастрофам через свое подсознание. Что, и это тоже есть тоже исследования, которые были произведены с детьми, и было открыто, что дети, у которых есть тяжелые угрызения совести из-за того, что они считают, что они сделали какое-то преступление, которое большое в их глазах, страшное в их глазах, то они очень часто в подсознании себя наказывают, и с ними происходит, они сами себя приводят себе какой-то вред, сами себя делают так, чтобы они падают или что-то такое, приводят себе какой-то вред для того, чтобы увидеть, что как будто бы они себя уже наказали, и уже эта проблема ихнего преступления, она уже решена. Так с этим мальчиком, который все время падал, и ему все время снилось сны падения, так после того, как он понял, да, ему объяснили, что он сам Гурем себя приводит себя, да, он сам себе это делает, что он падает в подсознании, то после нескольких таких бесед это полностью пропало, перестало у него происходить, он вылечился от этого. И что этот нам очень показывает, насколько наша фантазия, да, и сила нашей фантазии, она может влиять на наше поведение. Он все время говорил, что на уроке, что Рав Салантер много об этом говорит, и что он говорил на это на прошлых уроках, из-за того, что там эти лекции его, они очень неаккуратно записаны, там нету порядка, поэтому я никогда не могу знать, какая лекция была до, какая лекция была после, я примерно наугад. Поэтому мне бы очень было интересно послушать, что же говорит Рав Салан на прошлой лекции, но я не буду время идти. Я спросила мужа. Муж сказал, что то, что Рав Исраэль Салантер говорит, что человек, он примерно, да, потому что то, что муж помнил примерно наизусть, что человек свободен в своей фантазии. После того, как он уже что-то сфантазировал, то эта фантазия, она уже влияет на его сознание и подсознание, так что это подсознание уже становится почти без свободного выбора, как бы следовать тому, что он сфантазировал. Понимаете? Поэтому мы должны, если человек фантазирует тебе, представляет тебе, рисует тебе такую картину, о самом себе, что он кишалон, он неудачник, что он неудача, то он такой и будет. Да, и мы знаем, что, допустим, к примеру, ребенок, который учится ездить на велосипеде, он видит перед собой маленький камешек, да? То на самом деле для того, чтобы проехать именно по этому камушку, в него попасть, а не рядом, нужно особый талант. Потому что там очень большая дорога, да, перед ним, и только маленький камушек. И все равно этот ребенок именно проедет по этому камушку и пойдет. Почему? Потому что от страха он рисует себе картину, эту ситуацию, в которой он наезжает на камушек и падает. И от этого страха, от того, что он от этой фантазии, от этой рисунок, он приводит его к тому, что он на самом деле спотыкается и падает. Один пример, да, как это происходит, что мы все знаем учеников, которые перед экзаменом просто становятся как парализованные и все забывают, да, и только после того, как этот экзамен уже проходит, то тогда к ним в ум вдруг приходят все правильные ответы ровным строем, специально как будто, чтобы только раздразнить. Вот, это тоже то же самое, что голова вся занята этим чувством, которое он себе представил, как у него не получается, да, как он экзамен проваливает, да, это просто у него происходит физически, он не может выстоять в этом. Да, то есть наша личная картина, которая у нас есть насчет будущего, она в большинстве случаев себя оправдывает, на самом деле это происходит. Теперь еще один рассказ про мальчика и про то, как это процесс воспитания, который длился около 2 лет. Потому что к ним пришел один мальчик с одним очень-очень трагичной историей. Не буду вам ее рассказывать, хотя он рассказал, чтобы вам не программировать плохое сознание. Вот, ну, в общем, он был примерно 12 с половиной лет, и он был выброшен из всех, из очень многих воспитательных заведений, да, из школы, из интернатов, и он все время кидался, его кидали, его пересылали из одной семьи, которая берет на воспитание, к другой семье, которая брала его на воспитание, как бы усыновляла. Вот, и в общем, в конце его социальный работник, который им занималась, она должна была уехать на хофиш, на отпуск, вот, и она попросила, чтобы они его взяли, даже что он не подходил, у них была такая ешива типули, то есть ешива, в которой они занимались разными тяжелыми случаями, это было закрытое, как бы закрытое заведение, то есть там были тяжелые случаи, вот, но в любом случае он точно им не подходил, но она просто сказала, что хотя бы посмотрите на него, просто не было что с ними делать, она его привезла. И как только он вошел внутрь, она села в машину и просто удрала, чтобы не смогли обратно отдать. Вот это, и она пыталась, когда он пытался говорить, она говорит, что он очень тихий, он никому не мешает, он как животный, находит для себя какой-то уголок, в него зарывается и там сидит. Но на самом деле это был очень тяжелый случай мальчика, который вообще не говорил. Он, когда зашел в кабинет, то он шел так по стенке, полз по стенке, весь был ужасно испуганный, вот, и никак-никак не реагировал, и никак-никак не входил в контакт, даже, да, и нет, головой не делал, да. Максимум, что он мог, это мычать. Вот, и в общем, они вначале очень не хотели его принимать всем, со всеми учителями, со всеми работниками, потому что они боялись, что это сделает им плохо, повлияет тоже на других, на их мальчиков. Вот, в общем, в конце у них не было выбора, и они решили стараться постараться хоть как-то заставить его войти с ними в контакт, хоть как-то сосредоточиться на положительной работе с ним. Вот, так что он делал? Он пытался, вначале он за ним следил, да, и он увидел по его глазам, что он следит, он просто заходил, допустим, в класс, садился на стул, который самый близкий к выходу, и сидел там тихо, не разговаривая вообще весь урок, да, садил на стул самый близкий к выходу, не спрашивая, не узнавая, если это чей-то, кому-то принадлежащий или нет стул, и кушал тихо, и потом уходил. Вот, и так он все время вел себя совершенно никак ни с кем не контактируя, ходил за стадом в самом конце, как заброшенное животное. Вот, и так однажды этот Равьякн заметил, что есть какой-то йогурт, который дают на ужине, там, на завтраке, какой-то сладкий, который он очень любит. Вот, так однажды он пришел в столовую, и они ставили каждому перед тарелкой этот йогурт, так чтобы не было у них никаких споров там между мальчиками. Вот, и вот он, один раз он пришел чуть вначале и взял йогурт, который стоял перед ним, и поставил его рядом с собой, чуть на другой стол. Так все пришли, даже мальчик пришел, и он увидел, что у каждого перед ним стоит йогурт, а его йогурта нет, посмотрел вокруг и увидел, что этот йогурт стоит у Рава Якобсона на столе. Вот, и он думал идти, и он видел у него в глазах большую борьбу с собой, порыв встать и порыв не встать, и в конце он решил уступить, как бы йогурт не хотел идти на эту войну. И Рав Якобсон уже просто почти разорвался от жалости к нему, решил, что еще один раз он все-таки попробует. И второй раз, на самом деле, у него получилось, что второй раз он все-таки решил, да, пойти за йогуртом. Вот он пошел к Раву Якобсону и начал ему мучать. Рав Якобсон ему говорит: да, что ты хочешь, я тебе могу как-то помочь, что случилось. Он ему говорит: Вот он говорит: да, что ты хочешь, как я тебе могу помочь. В общем, он хотел, чтобы он хотя бы каким-то жестом показал, потому что он тоже жестами показал. И тогда он взял рукой и показал на этот йогурт, и Рав Якобсон ему сказал: а, ты хочешь йогурт? Ор, пожалуйста, конечно, здоровье, на, даже два тебе. Дал ему компенсацию тоже за вчера. И так по чуть-чуть, он начал делать так, что обязал его как-то реагировать. Поставить его в такую ситуацию, в которой он просто обязан отреагировать. Да, потому что он ему сказал, через какое-то время, после того, как он на него уже вот так вот поставил, что они его научили говорить «да» головой или «нет» головой, как, к примеру, что-то, что они... А, вот как они делали. Что когда они уверены, что он хочет сказать, да, допустим, к примеру, идти в бассейн, да, и они спрашивали всех детей, хочешь ли ты идти в бассейн, они точно знали, что он хочет идти в бассейн, да, то когда они спрашивали, ты хочешь идти в бассейн, делал «м», он говорит: а, я понял, ты тоже хочешь идти в бассейн, хорошо. И это было для того, чтобы ему промыть мозги, что он «да» контактирует и что он «да» говорит, да, что он «да» говорит. Вот, и то есть то, что мы делаем с детьми, он тоже говорит, что его все время спрашивают, как вы меняете людей. Он говорит, что мы не меняем людей, а мы вытаскиваем из людей то хорошее, что у них да есть, и пытаемся заглушить то плохое. И главное, что промыть им самим мозги, как бы уговорить их, заставить их верить в то, что поверить и увидеть то, что хорошее, что у них, да, на самом деле есть. Да, хотели они его приучить к тому, что он, да, контактирует. Вот, после этого он захотел ему его уговорить, что он умеет тоже разговаривать. Он хотел привести его к тому, чтобы он говорил. И в основном он уже был там какое-то время, и он уже видел, что ему там нравится, ему там хорошо, это было единственное место, в котором он уже так долго был, и ему было нормально. То есть совершенно брошенный ребенок, которому совершенно некуда возвращаться. Он решил сделать опросы всех мальчиков, для того, чтобы он не почувствовал, что это только для него. На самом деле, хотят ли они, это было перед каникулами, что-то, хотят ли они после каникул остаться в этом общежитии, в этом месте, в общем, в этой ешиве, или они хотят уйти. Вот, а короче, всех мальчиков, как бы, он говорит, что на самом деле это как бы, это не было очень для всех мальчиков, вообще не подходил этот опрос, потому что мальчикам в основном не было вообще куда идти, это было только для этого мальчика, чтобы он не почувствовал, что над ним делают упражнения только для него. Вот, так все приходили, и когда он подошел, этот мальчик, к нему в комнату, то он сделал вид, как будто он очень-очень занят своими бумажками, у него очень много работы, он на него специально не смотрел. Он говорит: так, хорошо, так говори мне, после каникул ты хочешь остаться в нашей ешиве или ты хочешь уйти? Вот, он ему говорит: Он говорит: а, я понял, ты хочешь уйти, хорошо, нет проблем, мы никого не держим. Он говорит: Он говорит: а, ну я понимаю, я на тебя не сержусь, у тебя есть свобода выбора, хочешь уйти, уходи. Он ему сказал: Говорит: ну я понимаю, я же не злюсь на тебя, я говорю, все нормально. Вот, и он говорит, что он должен был себя очень сильно держать, чтобы только не смотреть на него, потому что он знал, что на него посмотрит, но он его будет делать знаками. Он не хотел дать ему возможность знаками, он хотел его заставить говорить. Он ему говорит: ну, хорошо, я понял. Так он начал еще очень долго мучать, чем в конце он не выдержал, он посмотрел на него, и тогда он ему делает головой: нет. Он говорит: а, ну я понимаю, ты не хочешь у нас оставаться. Я понимаю, это твое. Возможно, тогда начал ему говорить, делать головой: да. Он говорит: да, но я понимаю, ты хочешь уйти от нас. Я понимаю, я тебя не держу. Вот, и так он его довел до того, что он закричал: Лонахон! Ну, притом он не так, как я закричал, а так, что почти невозможно было разобрать даже его речь. Так сильно он, так он закричал. Вот, и после того, как он это сказал, он вдруг, он начал плакать, он начал реветь очень-очень сильно. Просто он стал горы слез. Так не говорит горы слез, море слез. Море слез он пропустил. И тоже Рав Якобсон не был очень сухой, но он просто очень-очень сильно ревел. И тогда он его успокоил, дал ему попить, его привел в себя, и потом ему сказал, что смотри, ты сейчас можешь сказать то, что ты сейчас сказал, два слова. У тебя уже есть три предложения, которые я уверен, я знаю, что ты можешь говорить. Ты сказал ло нахон, то есть неправда, да? Значит, ты можешь сказать нахон, ты можешь сказать ло, и ты можешь сказать ло нахон. Эти три предложения ты уже с ними можешь прекрасно контактировать. У меня есть запись всей этой беседы. И я сейчас попрошу одного из сотрудников, чтобы он вырезал оттуда все издевательства, да, его сначала. Это оставил только это, когда, где он прокричал ло нахон. И записал это много-много-много раз, сделал длинную-длинную запись. Я тебе дам тейп, и ты ходи, ты слушай, как ты говорил. Как он сказал ему: ты слышал, что ты умеешь говорить три записи? Он ему сказал нахон. И тогда он услышал, что он очень сильно заикается. Он сказал это очень-очень сильно заикаясь. Вот, до этого, когда он кричал нахон, он не заикался. Но здесь, когда нахон сказал, он да, заикался. Но хотя бы он уже начал говорить. Он говорит: ты должен ходить и слушать себя постоянно-постоянно, много-много-много раз, как ты сказал ло нахон. И тогда ты почувствуешь, что ты да, можешь говорить. Он говорит, что с этого момента начался его рост, что он после этого, ему дали этот тейп, он пошел в общежитие, это было где-то днем, вечером, где-то в часов 10 он пошел в общежитие, увидел, что этот мальчик ходит с тейпом, постоянно-постоянно слушает. Потом ночью он зашел к нему, он видит, что он сидит с тейпом, и он слушает. Утром он зашел, и он все еще был с тейпом и слушал. И после этого быстро-быстро уже началось идти продвижение большое, пока мальчик не начал говорить. И это история с хэппи-эндом, что сейчас этот мальчик, он женат, он живет там где-то в Израиле, и он учитель, он преподает. У него осталось еще маленькое заикание только в начале, когда он начинает говорить, но почти незаметная, и он преподает, и он женат, и у него есть ребенок. И он к нему, когда он к нему пришел его навещать, как он говорит, совсем недавно, то он его спросил, как у него дела, он сказал, замечательно, прекрасно, все очень хорошо. Он живет в маленькой квартирке двухкомнатной, говорит, что вот сейчас есть какой-то новый закон, из-за которого, может быть, он сможет эту двухкомнатную квартирку купить, и у него все очень хорошо, очень замечательно. И он сам потом, этот мальчик, рассказывал, как он выходил из этого состояния. Говорит, что он лежал, слушал, как он говорил Лонахон, и по часам представлял себе, рисовал, как он разговаривает перед классом, как он дает лекции, как он дает уроки перед классом. И он так себе, промывание мозгов, и так он себе промыл мозги, и этим промыванием мозгов, этим, что он построил себе положительную самооценку, он смог сам себя из этого вытащить. Вот, и это то, что мы говорим здесь, это написано в наших очень многих святых источников. Это написано в Эгера Чува Рабейну Йона, это написано в Эгера Трамбан. И еще есть еще что-то, что не совсем известное в этом, что это очень сильный инструмент для построения себя, для построения своей жизни, для построения тоже жизни наших детей. Мы будем сейчас об этом говорить. И что да, и это какой у нас еще есть вещь, которую люди особо, может быть, не знают, это что самый эффективный час для пробывания мозгов и для построения положительной самооценки, это тот час, когда мы находимся на грани между активным сознанием и подсознанием. Это перед засыпанием, перед сном, да? В тот момент, когда мы уже чувствуем, что мы чуть-чуть засыпаем, и что мы уже такие в расслаблении перед сном, и тоже дети, тогда это самый эффективный момент себе продвинуть информацию из сознания в подсознание. Он говорит, что то, что он советует делать, и что у него очень большой опыт с его учениками, которые, да, это делали, что у них был очень большой подъем, и что это очень эффективное реально себя перед сном сказать себе несколько раз, что я хороший, я хорошая, я положительная, и я буду еще лучше. Я хорошая, я удачная, я положительная, и я буду еще лучше. Он говорит, что без сомнения человек, который будет это делать, он увидит результаты. Написано в Ашла Кадош. В Ашла Кадош написано, что в Шаббат перед тем, как мы кушаем всю ту вкусную еду, которую мы кушаем, все явства, то желательно правильно сказать, перед тем, как мы начинаем кушать, «Лешем мицват онек шаббат», «Ради мицвы онек шаббат». Рав Якобсон спросил одного из мудрецов великих поколений, одного из гадолев, одного годоля, что как он может это сказать? Ведь он чувствует, что это вранье. Он чувствует, что он хочет это кушать, потому что у него уже слюнки текут, потому что ему хочется это. И этот Годаль ему дал обширный ответ, но вкратце то, что выходит из этого ответа, что это не вранье все равно. Потому что нет еврея, у которого не было бы этой силы, этого желания делать все ради Всевышнего, да, и ради мицвот. Есть эта частичка души, чистая, светлая, которая, да, хочет только святости. И когда ты это говоришь, то ты укрепляешь в себе, усиливаешь эту силу. Да, минуту, когда ты говоришь, ты это усиливаешь сам в себе. И, к примеру, и этим этой могучей силой нужно пользоваться. как он тоже сказал на этой лекции, это была лекция, видимо, для женщин, что женщина, которая идет приготовить чашку кофе для мужа, так она может думать о том, что она должна это делать, потому что Мадрихат Калот, те, кто подготавливает к свадьбе, кто получил подготовку, или неважно, на лекциях говорят, что муж возвращается из дома очень нервный, если не приготовить ему чашку кофе, то может быть опасно. Вот. А если она на секунду подумает, или не подумает, а даже скажет, Лешем мицват хесед, ради мицвы хесед, то мир изменится. Вот, и что даже средние люди почувствовали, что их жизнь стала более возвышенная и духовная, после того, как они приняли это, начали этим пользоваться. Это не только просто услышать какую-то возвышенную лекцию и почувствовать, что мы где-то высоко на эту, на только момент этой лекции, а потом после этого мы опять опускаемся в нашу серую обыденную жизнь. Это на самом деле инструмент, чтобы изменить и поднять нашу каждодневную жизнь. Вот, эту лекцию он давал перед пасхальной подготовкой. Так он сказал, как мы настроены на пасхальную подготовку, как мы на нее настраиваемся, как мы ее представляем себе, как мы ее фантазируем, так она и будет. Что можно сесть заранее, он сказал женщинам, и представить себе, как весь дом чистый, и как нам приятно, и как нам это дается легко. И тогда так и будет. Если мы представим, как это было тяжело, как будет тяжело, то наверняка это будет тяжело. Да, и опять он говорит, что есть очень много разных несуим это когда чего-то хотят проверить, так делают разные да, о Да, опыт. Делали много разных опытов, что люди, которых по-разному подготавливали психологически, совершенно по-разному относились к работам. Да, были тяжелые работы, которые люди делали удивительно легко и радостно, или наоборот, легкие работы, которые давались людям, к удивлению, очень тяжело. Да, это совершенно зависит только от головы, все от головы. Вот, да, и я могу закрыть руку, это может быть мне ужасно тяжело, да? Я могу закрыть руку, это будет очень легко. Что? Да? Серьезно? Нужно в следующий раз, когда кто-то будет рожать, можно попробовать на ней. Может быть, с беременностью тоже так. Нужно попробовать. Что? Ривка, мы не слышим. Вы слышали, что Ривка сказала? Ривка, не слышно. Вы где? Может, вы куда-то далеко ушли? Приблизите микрофон к рту. Ривка, не слышим вообще. Может, выключите видео, и тогда мы услышим. Ривка. Да, Роза. Не,
кроме нашего подсознания, понятное дело, но не всегда позитивизм помогает. Ну, в смысле, я говорю, бывает.
Роза, я, может быть, думаю так, что мы не меняем факты, да? Нету, не, мы в нашей власти, мы не можем поменять ничего вообще в этом мире, да? Мы не можем поднять палец без того, чтобы об этом провозгласил Всевышний, да? Мы сейчас говорим только о нашем, мы меняем только наше мироощущение. Да, это то, что тоже Мириам говорит. Не то, что мы влияем на то, с какой скоростью мы родим, хотя на это тоже есть, потому что все психологическое и физическое, и физиология, они очень связаны между собой. Но это не то, что мы стремимся к этому, не то, о чем мы говорим, да? Мы говорим о том, что мы хотим повлиять на наше восприятие мира. Вы понимаете, на наше восприятие себя. И тогда это даст нам силы, наше позитивное восприятие всего, наше позитивное ожидание, да? Это то, что приведет нас к тому, что это даст нам силы потом со всеми трудностями жизни справляться легко. Понимаете, Роза? Роза, я ответила?
Да, я понимаю, что вы имеете в виду, но... Помните, мы как-то говорили про такой пример про мужчину, который ну, хотел купить это лекарство для женщин, ну, для этого.
Да. Почему-то.
Вот, ну, я просто говорю, что не всегда так получается. Бывает наоборот. Вот, например, я иду на экзамен, думаю, я учу пятерку. И так уверена в себе, а все. Слышно, сделаю так, что я получаю четверку. И, а когда я, наоборот, нервничаю и переживаю, что, боже, получается, наоборот, лучше. Может, это потому, что у меня это...
Ой, я знаю, знаю.
Почему-то у всех чуть-чуть квакает сегодня. Плохо слышно, да. Ривку... Очень плохо слышно.
Вы меня вообще не слышите?
Вот сейчас слышно. Что вы сказали,
Рик? Слышно.
Сейчас нормально.
Ой, я вот просто Роза сказала, что там, когда ты идешь и думаешь, что ты получишь пятерку и уверен в себе, и как ты получается 4, а когда наоборот ты лежишь, все, получается наоборот, ты получаешь 5. И я заметила такую ситуацию, что когда мы в чем мы уверены, мы хотим, чтобы было что-то, мы так хотим, и мы в этот момент начинаем, как бы, может, не очень осознанно, но мы забываем про Всевышнего. Мы так уверены в тебе, как бы, а Всевышний нам напоминает, что ты что, ты что, как ты можешь думать, что все только ты можешь сделать. А когда мы переживаем, мы сразу начинаем молиться, мы начинаем просить, Всевышний, пожалуйста, помоги. Тогда мы получаем хорошие какие-то вещи. Поэтому, мне кажется, человек, это как неосознанно может происходить. Но вот я недавно видела видео.
Вот я тоже с Ривкой согласна. То есть получается, что нужно быть и ну, не считать себя плохим, хорошим но и скромным. Но получается, что все-таки нам чего-то не хватает.
Не, понятно, понятно. Тогда сейчас мы говорим на... Нет,
мы хорошие, да, но нам еще нужно... То есть... Начать себя в каком-то мере не... полноценными, чтобы нам, то есть не полноценно, потому что нам нужна помощь Всевышнего и так далее, то есть в какой-то степени не полноценная.
Я понимаю, просто я вам сейчас скажу, что как бы уроки вообще Рава Якобсона, да, он все время говорит, приводит высказывание, по-моему, это из Мишны, можете с Пиркей Авот, «Леолам ие адам». Всегда будет, пусть будет человек богобоязненный, и там разное описание, каким богобоязненным нужно быть. Так он все время говорит, что нужно это читать так. Всегда пусть будет человеком. Точка. После этого боязненным, да? То есть он в основном о чем говорит, он вначале говорит о том, как быть человеком. То есть то, что мы сейчас говорим, как бы вы говорите уже про что-то, про второй этап, да, который, конечно, без него мы не можем. Мы сейчас как бы говорим на более низком уровне, тем, чтобы вначале быть здоровым человеком. Всевышний хочет, чтобы мы были здоровы, чтобы мы служили ему здоровыми, да. И человек, который, он, у него себя, да, мы сейчас увидим, что тоже Михтав Мирияу об этом говорит, да. И Рав Исраэль Салантер говорит, сейчас то, что как раз сейчас хочу сказать, что Рав Исраэль Салантер говорит, что тот, кто не знает своих достоинств и не знает, то он в состоянии намного более худшем, чем человек, который не знает своих недостатков. Понимаете, то есть не знать своих достоинств – это страшнее для служения Всевышнему, чем не знать своих недостатков. Да, Мирям, только мы еще не сказали про как к воспитанию детей это применять, но потом можешь послушать. Да, что, Роза? Хорошо, давайте тогда продолжим, чтобы я успела вам сказать про детей. Что он говорит так, что если у нас есть отрицательный взгляд на себя, то это почти невозможно, чтобы у нас был положительный взгляд на кого-то из наших окружаемых и тоже на наших детей. Да? И так мы нашим детям не даем вырасти здоровыми людьми. Тот, кто заполнил сам на себя злостью, горечью, самонедовольством, чувством, что он плохой и так далее, он обязательно будет видеть это тоже в своих детей. Да, да, и каждый человек, он должен научиться смотреть на себя в положительном свете и строить себе положительную самооценку. И это тоже очень относится к воспитанию детей. Здесь мы приходим к тому, как это относится к воспитанию детей. Что первая картина ребенка о себе, да, это еще до того, как он вообще понял, что есть Всевышний, да, это первый этап построения его как личности, который потом сможет, когда он будет личность, жить Всевышним. Что картина ребенка о себе, она строится, она полностью строится по картине родителей о нем. И каждый из нас, если она подумает о себе, если у нее есть когда-то самокритика, эта самокритика, она может быть строящаяся, но в основном строящаяся критика, это когда мы читаем Сифрей Мусар, книги Мусар, да, а это в основном разрушительная критика. И когда она слушает в себе в голос, который говорит, ты такая, ты ленивая, ты ничего не знаешь что, это в основном мы слышим запись голосов наших родителей, которые помывали нам мозги, да, своей критикой. И можно с этим воевать, но это очень-очень тяжело, это требует многих усилий. Мы должны начать вначале с себя, да? Как мы сказали, закрыть глаза перед сном, говорить себе, что я хороший. Потому что против промывания мозгов отрицательных поможет только промывание мозгов положительных. Теперь Михтав Мильяу. Доходим до того, что говорит Михтав Мильяу. Написано в Гемаре, что какой-то человек шел за Рав Ямнуна, и этот человек вздохнул, охнул. И тогда Рав Ямнуна спросил, ты что, ищешь себе неприятности? Этот человек спросил, почему, в чем проблема? Он говорит, потому что написано в книге Иов, написано в книге Иов, «Ибо ужас, которого боялся я, пришел ко мне, и то, чего опасался я, нашло на меня». Да? Это то, что мы говорим, об этом сейчас весь этот урок. Этот источник из Михтав Мильяу. И написано в Зоре. В Зоре написано, «Тот, кто прикрепляет свою мысль к хеседу, то хесед властвует над ним, а тот, кто прикрепляет свою мысль к суду, то суд властвует над ним». Это понятно? То есть человек, который что-то боится, как мы сказали, он в подсознании создает эту картину, это, и сам приводит в себя, что это происходит с ним. И так же с детьми. Что мы должны, очень важно, чтобы у ребенка была положительная картина о себе. И мы должны постоянно промывать ему об этом мозги. И давайте тогда сегодня остановимся на этом, потому что уже пришло время. Вот, и продолжим в следующий раз. Пока домашнее задание, попытаться на самом деле перед сном говорить самой себе, что мы хорошие. Можно говорить это более религиозно, что у меня высокая душа, положительная, что у меня много хороших сил, которые Всевышний мне дал, и что я буду еще лучше, и Всевышний меня любит. Вот, и представлять себе удачу, и удача, которая приходит нам легко.